23 години у Менску, у празкій студії Олена Струва сьогодні у світі. Китай ввести у трьохдзённую жалобу по ахвярах катастрофічнага землятрусу. На гэтыя дні будзе прыпынена эстафета алімпійскага агню. Сёння ж кіраўнік КНР Ху Цзіньтао падзякаваў міжнароднай супольнасці за дапамогу краіне ў сувязі з землятрусам у правінцыі Сычуань. Паводле кітайскіх уладаў, прапановы па дапамозе, якія ідуць за мяжы, перавысілі 800 мільёнаў даляраў. Як падаюць афіцыйныя крыніцы, колькасць ахвяраў землятрусу можа перавысіць 50 тысяч чалавек. Колькасць параненых на сённяшні дзень складаецца дає 500 тисяч. Президент США Джордж Буш заклікав держави Близького Сходу поширати політичні та економічні свободи. Гэта стане гарантом миру і стабільності у регіоні, підкреслив ён у часі виступу на Близькоусходнім економічному форумі у єгипетському городі Шарм-аш-Шейх. Говорячи про урегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, Буш заявив:
"I strongly support a two-state solution. A democratic Palestine based on law".
Я рашуче підтримую ідею двох держав: демократичної Палестини, у якої дійснюють закони, порядок, і демократичного Ізраїлю. Я твердо вірю, що імкнення і смілість допоможуть нам заключити мирне погоднення уже сьогодні, заявив президент США на Близькоусходньому форумі. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун має намір у ближайшу середу чи четвер наведати Бірму, каб обміркувати керівництвом країни заходи по оказанні допомоги потерпілим від урагану. Тим часом міжнародні гуманітарні організації попереджують, що тисячам дітей у потерпілих районах погрожає голодна смерть. Представник ААН Джон Холмс, який прибув у країну, спробує переконати воєнні влади поширити доступ супрацовникам гуманітарних організацій, а так само лікарам у потерпілі від стихії райони. Поводле офіційних даних, ахвярами катастрофи стали 78 тисяч чоловік, 56 тисяч зниклі. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Представники грузинских уладов показали корреспонденту BBC кадры, которые поводле Тбилиси доказывают, что Россия усталевывая у Абхазии войсковую технику. Поводле керавництва грузинского министерства внутренних справ, гэтые кадры сдымались беспилотным самолетом-шпионом, и видеозапись свечит про то, что российские войсковцы у Абхазии далеко не миротворцы. У свою чергу Москва обвергая обвинувачение. Найменее 5 человек спалены эти забитые до смерти в паўднёва-африканском городе Йоханнесбург, где мацнее хваля гвалту супраць эмигрантов. У один из мясцовых шпиталёў доставленные более за 50 тысяч человек с кулевыми и колотыми ранами. Хваливания почались тыдень тому, калі мужчины со зброей почали нападать на замежников Зимбабве, Мозамбику, Малави и кричать замежники вон. С того часу гвалт распаўсюдился на 3 районы городу. Афганський студент, який вивучав журналістику, який був осуджений на смертне покарання за меркованою образу ісламу, заявив сьогодні апеляційному суду у Кабулі, що його катували для того, каб він признав свою вину. Напередодні афганські сили безпеки у часі операції в західній частці провінції Герат визволили двох заміжних спеціалістів з Індії і Непалу, яких на протягу місяця тримали у закладниках. У Франції, Німеччині і Нідерландах затримані 10 чоловік, підозрюваних у фінансуванні ісламістів в Узбекистані. Поводле повідомлення французької поліції, 8 арештували у місті Мілус на сході Франції. Усі вони виходці з Туреччини. Ще 2 затримані у Німеччині і Нідерландах. Операція проводилася спецслужбами 3 країн. Парламент Португалії проголосував за реформи у португальській мові, не глядячи на масові протести внутрі країни. Тепер багато слов будуть писатися так же, як у бразильському варіанті португальської мови. Погоднення об реформі мови стандартизує правила написання, а крім того, у альфабет будуть додані 3 додаткові літери. У Фінляндії на Аланських виспах поставили першу у світі оперу на мові жестів. Актори театру Тоті, одиного в Україні, який на постійній основі показує видовище для глухонімих, удільничують у постановці «Полювання короля Паула» на музику композитора Фредерика Пасіуса. У спектаклі йде розмова про пригоди молодого шведського короля, який разом зі своєю світою прибув на полювання на Аланди на початку 17-го століття. У театрі кажуть, що нові версії опери присутні сотнішують усі важливі моменти, однак на усілякий випадок глядачам пропонують тексти арії на фінській та шведській мовах. Це були новини, наступний випуск завтра. У ефіры «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграм мінулага тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на мінулым тыдні былі беларускія кітаязнаўцы, выкладчыца кітайскай мовы з Менску Алеся Серада і беларус Вадзім, які ад 90-х гадоў ладзіць бізнес у Кітаі. Яны гаварылі пра тое, як перажываюць у Кітаі прыродныя катаклізмы і наколькі запатрабаваная кітайская мова ў Беларусі. Былы беларускі дэпутат і палітвязень, а цяпер украінскі прадпрымальнік Уладзімір Кудзінаў. У «Начной свабодзе» ён параўноўваў умовы для сярэдняга бізнесу ў Беларусі і ва Украіне. Настаўніца на пенсіі Яўгенія Дуко, маці колішняга кандыдата ў прэзідэнты, палітзняволенага Александра Казуліна. Яна ўзгадвала дзяцінства свайго сына і дзялілася, чаму не мае надзеі на хуткае спатканне з ім. Праграму «Начной свабоды» на гэтым тыдні вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. Нашай госцей сёння будзе выкладчыца кітайскай мовы Алеся Серада. Таксама прагучыць інтэрв'ю з былым жыхаром Менску Вадзімам, які ўжо 12 гадоў займаецца бізнесам у Кітаі. У нашым апытанні людзі скажуць, што ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць назву «Кітай».
Народ такой скупой.
С питанием проблемы.
Очень трудолюбивый народ.
Катаклизм природы.
Великая китайская стена, Мао Цзэдун.
Их очень много. Они привыкли постоянно добиваться все. Своим мозолем постоянно выживать. Там ведь постоянно землетрясение.
Китай – большое население. Но с другой стороны, они сейчас на подъеме. Вроде Шанхай строится, экономическая столица.
Я в оборонной промысловости зараз працую. Зараз яны прикладают вельми шмат намаганию, как просуваться на этом рынку.
Ну, сегодня землетрясение. К большому сожалению, Олимпийские игры.
Наше предприятие, будем говорить так, ведет некоторые работы с Китаем. Поэтому у меня сразу как-то командировки, установки, вот так.
Болезнь какая-то тоже очень нехорошая.
Товары с Китая, якія запланілі не толькі паўночную Беларусь, а ўвесь свет.
Довольно неплохая нация, умная.
Прежде всего, это китайский потреб. Все, что они там сюда везут, именно шмотки и прочее. Хорошей ассоциации с Китаем никакого не возникает.
Вось такія меркаванні пачула наша корэспондэнтка на менскіх вуліцах. Людзі казалі, што першае ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць слова «Кітай». Сёння мы пагутарылі з былым жыхаром Менску Вадзімам, які ўжо 12 гадоў жыве ў Кітаі. Цяпер ён жыве ў правінцыі Гуандун у горадзе Гуанчжоу. І я запытаўся, наколькі цяперашні землятрус успрымаецца ў Кітаі як нацыянальная трагедыя.
Вы знаете, Китай совершенно не сентиментальная страна, и какие-то массовые трагедии здесь не затрагивают народное пищеварение. Люди как жили, так и живут. Катастрофам люди здесь привычны. Постоянные аварии на шахтах, постоянно какие-то библейского масштаба наводнения. Это ж население Китая какое, сколько народу погибает, да, кошмар, ну, в общем-то, и все.
Вадзім живе у Китая уже 12 годов, и вот что он каже про свои первые уражения от этой краины, коли он приехал туда у 90-е годы.
Это был совершенно другой Китай, это была вообще абсолютно другая страна, это был совершенно другой Пекин. Пекин — это вообще мой любимый город. Я в Пекине жил 7 лет, потом так сложилось, что я уехал из Пекина, и сейчас я, когда самолет на посадку заходит, у меня слезы в глазах. Так вот, когда я первый раз приехал в Пекин, это был город без занавесок. Это был город, где в этих бесстыдных окнах было видно, как под потолком на проводах без абажуров, без нихрена, висит сизая, это морговская, мертвенная, одна единственная трубка дневного света. Или одна единственная лампочка, тоже дневного света, на всю большую комнату. Вот это вот, полное отсутствие какого-то домашнего уюта, это был шок. Это был шок. Это меня не отпугнуло от Китая, конечно, нет, но это был шок. Это сейчас поменялось, конечно, в значительной степени. Пекин совершенно другой, да и провинция китайская. Я много бывал в китайских провинциях, совершенно другая стала.
Говорить Вадзім, былы жыхар Менску, які уже 12 гадоў займаецца бізнесам у Кітаі. Я спытаўся ў яго, у якія стэрэатыпы, што маюць замежнікі пра Кітай, найбольш памылковыя.
А вы знаете, я помню, как первые свои годы жизни в Китае я приезжал назад в Минск к родителям, и мне нужно было звонить в Китай. Так вот, в Китае в те времена уже, когда это было, это 96-97 года был, поставить телефон в городскую квартиру было вопросом одного дня. То есть сегодня заказал, завтра телефон принесли и установили. Подключили, он твой. Уже была интернет-телефония, уже интернет был совершенно... абсолютно нормой жизни. Вот в Минске я, не имея возможности позвонить напрямую из родительского дома, таскался на переговорные пункты, заказывали. Значит, час я там сидел в очереди, ждал, пока соединят меня с Китаем, при этом слушал, как тетки-визитки в окошках переговаривали, что ну, в Китае там поди один телефон на площади стоит на тысяч населения. Вот такой вот бред, что китайцы дерутся за миску риса и так далее. Но это бред. Китай совершенно не такой. Это связано и с тем, что страна стала намного богаче. Это связано и с тем, что страна стала намного, категорически более открыта. Это связано с тем, что люди стали думать по-другому. Это не значит, что китайцы перестали быть китайцами. Они не стали ни на полшага ближе к Европе. И я очень надеюсь, что не станут. Китайцы должны оставаться китайцами. Я их такими люблю, и я такими хочу, чтобы они остались всегда. Это живая страна. Это страна, которая развивается, которая видит свою цель, которая нормально к этой цели идет. Я сформулирую это так. Китай – это страна, где не прекратилось действие естественного отбора. Жестокая страна.
Говорю, былый жыхар Менску Вадим, який уже 12 годов занимается бизнесом у Китая. Теперь он живет в провинции Гуандун, в городе Гуанчжоу.
Только так и не знайшли. Працавали, працавали, на руках у нас мозоли. Сенс найновших конституций зразуметь мы не смогли. А у китайцев есть Конфуций, и он придумал сутность ли.
На хвалях ночной свободы гучить песня «Китай» у выконании гурту НРМ. Вот такой погляд Юрася Лявкова на стереотипы про Китай. А с нами на телефонной связи из Менску выкладчица китайской мовы Олеся Серада. И мы здесь протягнем эту китайскую тему. Олеся, добрый вечер.
Вечер добрый.
Чем вас привабила китайская мова, китайская культура?
Ну, это было довольно давно. И тогда я была, может быть, авантуристкой. Просто затекавилась. Первый раз был такой набор. Навито китайская мова и литература в университете. И там я пошла туда.
Вы теперь выкладаете у гимназии номер 12. Насколько, на вашу думку, у этой гимназии в угле в Беларуси высокий уровень выкладания китайской мовы?
Ну, я могу сказать, что уровень тримается на энтузиазме педагогов. И я бы сказала, на суперок усяму остать. Подружники есть, але по их вельми тяжко працавать. И они пишутся, ну, я видите, там, 3-4 месяцы на подручник, по яким дети займаются полгода. И тут не будет ни якости, не будет ни программы последовательной. С 4 авторов, например, один не володает китайской мовой на угол, а лишит, что он, ну, лепи за инших, там, может, наших там, детей просветлить. Там, и он пишет подрядковники, которые после для его перекладают. Ну, и мы сами повинны сидеть, там, выучать, оглядать эту лексику, которую мы сами не завсёды ведаем.
А вот дитя, которое скончить вашу гимназию, оно сможет домовиться с китайцем?
Ну, по-перше, я не ведаю, кто его будет учить, потому что, в принципе, крыница... таких вось адукатораў, там выкладчыкаў, яна адна, гэта размеркаванне. Я думаю, ну, можа быць, ёсць асобныя людзі, для якіх гэта кава, але я не ўпэўнена, што яны ну, будуць вытрымоўваць на такой працы там больш за 2-3 гады. Таму я думаю, што да 11 класа, калі нашы дзеці давучацца, у іх зменіцца мінімум 5-6 педагогаў.
Вы сказалі, што настаўнікі памяняюцца 4-5 разоў, пакуль дзеці давучацца. А вы сама як плануеце? Доўга яшчэ працаваць у школе?
Я планую працаваць 2 тыдні з дзецьмі, яшчэ, можа, 1,5 месяцы я буду траўку палоць на прышкольным участку. А потом все, конец, я жадаю счастья этому месту, хай я не шукаю с некого иншего, это не мои проблемы.
Часом представники улады кажут, что Китай, это наш стратегичный партнер, и теперь Китай укладает шмат грошей в Беларусь, Китай хочет робить шмат инвестиционных проектов в Беларуси. Накольки запотребованы такие специалисты, как вы, с китайской мовой теперь в Беларуси? Накольки, саправды, активны китайский бизнес в Беларуси?
Китайский бизнес вельми активно, але китайский бизнес, китайцы будут нечто инвестовать, коли я не буду уверены, что до их вернется в 10 раз больше. Китайцы ничего не робят себе во убыток. И они, в принципе, коли будут с нами супрацовничать, то только на умовах, какие для них будут выгодными, а для нас, отповедно, может и не будет. На иншое питание, запотребованные специалисты, ну, як сказать, насколько я ведаю, люди больше за все съезжают. Ну, я не так бачила шмат людей, которые вельми задоволены. Ну, скажем так, у нас это гроши в 10 раз меньше, чем... Ну, добро, в 5 меньше, раз меньше, чем у Москвы, в 10 раз меньше, чем у Китая, там, 20 раз меньше, чем нигде еще. И это, правда, вельми тяжкая праца. И, как я бачу, больше все-таки за ее берутся китайцы и с большим поспехом.
З нами на сувязі була викладчиця китайської мови Олеся Сирода. В хвилях ночної свободи з вами Олексій Знаткевич.
Дуже ділки, як ягодки, як рожове кля. Моя шепеліна забиє залазю я, а я їду на Україну жонку шукати, а я їду на Україну жонку шукати.
На хвилях ночної свободи гучить пісня «Чужія дівки» у виконанні гурту «Палац». І сьогодні наш гость були депутат Верховного Совету Білорусі Владимир Кудзінов. У 90-ті роки він займався бізнесом у Білорусі, у Івацевичах заснував фірму, яка займалася живелогадовлею і м'ясоперепрацовкою. У Верховному Совету 13-го скликання він вийшов у фракцію «Громадянське діяння», був серед депутатів, які у 96-му році поставили підпис під імпічментом Олександру Лукашенку. Його арештували у лютому 97-го року і осудили поводле обвинувачення дачі хабару на 8 гадоў пазбаўлення волі. Сам депутат не прызнаў сваёй віны і заявіў, што гэта з ім адбылося, гэта правакацыя і помста за спробу імпічменту і актыўную працу ў Верховным Савеце. Спадар Кудзінаў выйшаў на волю датэрмінова ў лютым 2001 году, пасля быў давернай асобай кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Ганчарыка і пасля з'ехаў з сям'ёй ва Ўкраіну, цяпер жыве ў Севастополі і там займаецца бізнесам. І цяпер Владзімір Кудзінаў з намі на тэлефоннай сувязі з Украіны. Добры вечар.
Добрый вечер.
Чалавек, які займався бізнесом і у Білорусі, і поза її межами. Як би ви могли порівняти білоруські умови з тими ж українськими?
У мене був в Білорусі середній бізнес. У 2001 году я вынужден був уехать на Україну. Живу в Севастополі. И занимаюсь также средним бизнесом. Две птицефабрики. Одна, которая выращивает маленьких цыплят. А вторая фабрика, это фабрика по производству яйца куриного. Ну, если сравнивать, значит, условия бизнеса в Беларуси и на Украине, вот, то я могу сказать, что они совсем отличаются. Украина – это та страна, которая здесь нет административного нажима на предпринимателей. Выбор, значит, деятельности определяет сам предприниматель. Ну, я начинал в Украине. Украине с нуля. Почему? Потому что те материальные ценности, которые были созданы в Беларуси, они просто-напросто незаконно и в наглую были забраны, значит. Я, можно сказать, сейчас начинаю, как говорится, уже на протяжении многих лет. Вот восстановил одну фабрику, сейчас восстанавливаю вторую фабрику. Жаловаться на то, что здесь плохо живется, я не хочу. Я считаю, что я выбрал тот самый оптимальный вариант, вот, что, ну, привело к какому-то благополучию.
Скажите... Скажите, Владимир, да. Ось ви сказали, що нема такого адміністраційного тиску, як у Білорусі. Часом говорять, що Україна вельми корумпована країна, навіть у рейтингах міжнародних організацій вона доволі так низьке місце займає у цих во всіх рейтингах.
Я можу сказати, що, звісно, є недостатки, значить, но як ми бачимо, на Україні свободна преса, значить, свободне телевидение, і ті негативні моменти, які, значить, выявляются обществом, государством, сразу же показывается народу. На сегодняшний день существует коррумпированность на Украине чиновников, но это просто отдельных граждан.
А вам довелось сутыкнуться с этим?
Ну, я думаю, что любой предприниматель, он будет встречаться с такими негативами, но существует много способов, чтобы их обойти. Ну, для этого существуют на Украине суды, если где-то в отношении нашего предприятия отдельный чиновник препятствует, мы лучше обращаемся в суд. Идем законным путем. Пускай это медленно происходит, но оно все равно, значит, справедливость восторжествует.
Я нагадаю, с нами на сувязи был и депутат Верховного Совета Беларуси Владимир Кудзінаў. Он занимается теперь бизнесом в Украине. И мы протягнем эту гуторку литерально про хвилину после короткого опытания. Что такое бизнес по-белоруску? На такое питание отказали люди на городенских улицах.
Был у меня бизнес ЧПшников. Так зажали. Начинал двум конторам платить надо было. Экологию,
налоговая, а через 3 года уже 12 конторам. Тогда кинул все, плюнул.
Бизнес по-белорусски, не знаю вообще, как таковое. Можно сделать бизнес по-белорусски, все, по-моему, позакрывали, поперекрывали. Эти чупы и ИПшники. Картошку садите продавать, бизнес по-белорусски.
Мне наш белорусский бизнес не нравится, потому что нехороший бизнес. Многие зарабатывают, максимально ищут путь, чтобы поменьше по-правильному. То есть максимально выгодно для себя, чтобы было согласно там законодательству, еще что-то, на это мало кто смотрит. Смотрят, как обойти, что, где обмануть кого, как урвать. А так, чтобы нормально, то нет.
Переход с индивидуального предпринимателя на унитарное предприятие привел к возрастанию налогов. И многие из них жалуются, что фактически при одном и том же доходе налоги возросли примерно в 3 раза. В принципе, это, конечно, не будет стимулировать доход как казну государства, так и, что ли, облагораживание нашего бизнеса.
А его совсем нема. Есть бизнес по-лукашенковски.
Бизнеса практически нету. Нет свободы. Если взять в Германии, чтобы открыть свое дело, надо всего лишь заявительный иметь характер. И счет в банке открыть, то у нас надо 20-30 чиновников обойти.
Вот такие меркования почул наш корреспондент на улицах городни. Владимир, вы чули это опытание? Как бы вы его прокомментовали?
99% согласен с тем высказыванием, значит, граждан. Дело в том, что, значит, Беларуси, значит, бизнесом, может, средним или малым может заниматься тот, который может являться только присоской где-то государственной структуре. А свободы занятия бизнеса у Беларуси просто-напросто нету. Если человек немножко на чем-то поднялся, имея свою кафешку там или же какой-то небольшой ресторан, то в любом случае он должен иметь, как говорится, в виде чиновников вот крыши. Если он этого не будет иметь, его просто-напросто или закроют, или насчитают ему там десятки там миллионов таких либо штрафов, значит, да. Вот, а потом его заберут, просто происходит передел собственности. А это же предприниматель может еще и оказаться в тюрьме.
Господар Кудзинов, вы казали, что белорусский бизнес, он вельми залежный от улады. Часом можно такое почуть, что белорусская оппозиция тому и слабая, что немая подтримки белорусского бизнеса. На вашу думку, ці магчыма у сучасных беларускіх умовах, каб беларускія апазіцыйныя партыі, рухі атрымоўвалі некія грошы ад беларускіх жа бізнэсоўцаў? Ці гэта зусім немагчыма ў цяперашніх умовах?
Это возможно, значит, конечно, но на личных взаимоотношениях политиков и бизнесменов. Почему? Потому что любой бизнесмен, он должен знать, а куда, на какие цели будут израсходованы те денежные средства, которые он по какой-то причине или выделит в виде гранта, или окажет просто какую-то помощь. Я считаю, надо политикам иметь личный контакт с бизнесменами или с предпринимателями, которые являются гражданами Беларуси, по каким-то причинам уехали. Я поддерживаю отношения со своими друзьями, со своими коллегами, которые в настоящее время занимаются политикой в Республике Беларусь. Но, естественно, в пределах допустимого, значит, вот на такой личной основе и оказываю материальную помощь.
Дякую вам великий за гутарку.
Спасибо. До свидания.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў былы депутат Верховнага Савету Беларусі, бізнэсовец Владзімір Кудзінаў. Цяпер ён жыве ва Ўкраіне, мае там 2 птушкафабрыкі. Я нагадаю яшчэ, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Прослушал новости на российском канале. Знаете что, и очень-очень обрадовался за Россию. Президент Медведев снял таки эту удавку с малого бизнеса. А наш, наоборот, отдел, наверное, скоро додавит до конца.
Вот такое меркование слухача. Отказник працуе и в гэтый час. Хвалях начной свабоды з вами Алексей Знаткевіч. На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, былы кандыдат у прэзідэнты, а цяпер зняволены Александр Казулін. Ён замовіў тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзян. А зараз на чарзе гутарка з маці Александра Казуліна, Яўгеніяй Дудко, настаўніцай на пенсіі. У гэтым месяцы Александр Лукашэнка, выступаючы перад нацыянальным сходам Беларусі, заявіў, што Александр Казулін нікому не патрэбны, яго скарысталі як туалетную паперу. І таксама паўтарыў сваё ранейшае заяўленне, то Александру Казуліну прапаноўвалі выйсці на волю, але ён, маўляў, сам адмовіўся і паводле свайго ўласнага жадання застаецца ў зняволенні. Тады маці Александра Казуліна, Яўгенія Дудко, хотела подать заяву в прокуратуру об знявазе гонору и годности ее сына, заяву супроти Александра Лукашенко, и тогда ее такую заяву не приняли. Тому первое питание, как развиваются подеи в этом керунку?
Ничего не отрималось, потому что я тогда, вы видите, была в таком шоке, я не могла себе найти место, сколько ж можно издеваться над нами, что мой сын не человек, оппонент. И хай веде себе великая особа нашей державы, так, як сподобая вести человеку, який стоит во владе.
Есть надея, что у вас отрымается потрапить на споткание с Александром?
Сомневаюсь.
А вы спробовали неяк наладить?
Когда он был у Минску, и то столько было препонов, что вам не рассказать. А теперь ехать у Витебск я просто по состоянию своего здоровья не смогу.
Как вы тогда, у той час, когда Александр вырашил пасти в политику, стал кандидатом в президенты, как вы тогда это восприняли?
Вы знаете, воспринимала я, как мать, безумовно, с великими хваляваниями. Але я уже была к этому готова, потому что мой сын не працевал, а займался выучением той ситуации, якая склалась в Украине. И я ведала, что он просто так без працы сидеть не будет. Человек, який привык завсёды працевать, он и будет імкнуться до працы.
А вы давали ему некие парады тогда?
Ні, ніяких парад. Ви ведаєте, це мені навіть соромно давати сину паради, бо у мене такі порозуміння, що діти повинні бути розумнішими за своїх батьків.
А якою була реакція інших ваших свояків, може бути, знайомих, сусідів, коли Олександр вирішив пасти в політику?
Ви ведаєте, мені не було часу питатися, хто, як, що думає. Многі поздравляли, показували мені газети, я ще тоді і працювала. Тому реакція була різна. От я вельми часто там була серед його сябров, серед його студентів, з якими він учився. Так усі казали, що ось би нам такого президента, як ваш син. Тоді...
А як вони тоді відреагували, коли Олександра одразу після виборів арештували?
Ви ведаєте, це був шок для усіх. Ніхто не чекав такого. Ви ведаєте, коли вже арештували його, то усі цікавилися, що ж далі? Я вже його посадять. Це був уже суд, і усі були усхвальовані.
Який ось у вас самий яркий успамін про Олександра, коли він був ще малий, ще дитя?
Щоб його не попросив зробити, і навіть не треба було просити його, каб ён штосьці рабіў. Ён усё рабіў толькі навыдатна. І каб усім было добра і тёпла.
А вось вы можаце успомніць нешта, некі прыклад з ягонага дзяцінства?
Я была ў бальніцы. І вось настаў час выпісвацца з бальніцы. Я радзіла дочку. Ну і бацька сказаў, што сёння выпісваю маці. Саша, гэта ж ён быў у якім, яшчэ ў начальнай школе, сразу узялся за уборку у хате. И вот мы идем к своих вакон, и я гляжу, нечто мои гардины тюльвые, некие дырочки там, думаю, что такое? А это Саша снял все эти шторы и постирал их у машине. Ну, а вы ведаете, как эти гардины стирать у машине? Я, вы знаете, я как на улице была, так у меня и сердце зашлось, потому что это вельми были дорогие гардины. А когда вышла в хату и увидела эти светящиеся в очи, что он глядит и говорит, мамочка, я же старался для тебя, погляди, я кругом чистенько, какие окна чистые. І як усе добре. І у мене зразу теплиня. Що ж я можу сказати? Я це дитя стала цілувати, обнімати і радуватися.
А скільки йому тоді було?
10 років було.
Ви стільки років проробили у школі. Ось останні роки школу подовжили. Діти тепер вчаться 12 років. А зовсім недавно заговорили про плани знову зменшити час навчання. На вашу думку, больше для Беларуси было бы нормально, как дети учились 12 годов в школе, и все ж таки варто скоротить колькость этих годов.
Вы ведаете, я вот уже наставницей последние 10 год не працевала, 8 год не працевала. И вот працевала выховательницей у интернате. у детей пропадал некий интерес до учебы. Дети не хотели учиться, заставить читать их вельми тяжко. И мне сдается, что треба не такие программы создавать, как бы яны не только рихтовали для поступления в вузы, как бы яны рихтовали детей как в общем развитием, как бы яны ведали житё, как бы яны сами разумели, где лепш им потым будет працавать або учиться по своим здольностям. Бо усе не могут поступить у вузы, те усе не могут быть рабочими, те усе не могут быть селянами. Это ж так зразумело. И мне казалось, хопить даже бы и 10, ну 11 годов.
Говорила Евгения Дудко, наставница на пенсии и мать былого кандидата в президенты и теперь политзняволена Александра Казулина. В хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Рок-май, май-рок. Это назва супольного концерта, я не ладился у Менск. И зараз песня одного из удельников этого концерта гурт Band A «Революция».
Коли мне кажут революция, я уявляю иншую краину, якая будет для меня своя. И ворогов моих так само прыме у той краине месяцы и дни минают без апаты и жалю. И без штодзённых порций я хусни, якія нас давно уже достали.
На этом наша передача заканчивается. До встречи у наступную неделю. Эфире «Радио Свобода», а зараз авторская программа Сергея Дубовца «Вострая брама».
«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сярод рэпрэсаваных у сталінскія часы ўраджэнцаў Беларусі многія тысячы палякаў і толькі адзінкі расейцаў. Чаму? Хіба на працягу ранейшай гісторыі з Польшчы на нашыя землі перасялялася больш людзей, чым з Расіі? Не. Вядома, што за 19-е стагоддзе ў Беларусь прыехалі сотні тысяч расейскіх людзей, якія запоўнілі сабой усе тутэйшыя новаствораныя структуры ўлады, гаспадаркі, адукацыі і царквы. Менавіта ў 19-м стагоддзе ў Беларусі быў усталяваны той баланс колькасці беларусаў, палякаў і расейцаў, які ў агульных рысах захаваўся да сёння. І калі Сталіншчына сапраўды не разбірала нацыянальнасці сваіх ахвяраў, дык адкуль такі дысбаланс паміж рэпрэсаванымі палякамі і расейцамі? Можа быць, усё ж разбірала? Хоць бы таму ўжо, што побач з папулярнымі прысудамі шпіянаж на карысць Польшчы ці супрацоўніцтва з польскімі агентамі ці проста садзеянне палякам. Немагчыма ўявіць сабе такія самыя фармулёўкі пра Расею і расейскіх шпіёнаў. Прычым, калі ў справе фігуравала Польшча, сканчалася такая справа найчасцей расстрэлам.
Пракудзін Назар Савельевіч, 1867 году нараджэння, селянін з вёскі Гарадзішча Халопінскага району Менскай акругі. 6 сакавіка 1930 году асуджаны тройкай за сувязь з палякамі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. Банькоўскі Франц Францавіч, 1863 году нараджэння, повар сталоўкі інвалідаў у горадзе Менску. Асуджаны ў 1926 годзе як агент польскай разведкі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны 8 траўня 1926 году. Артынскі Вікенці Антонавіч, 1850 году нараджэння, селяніна на хутары Ліпкі Заслаўскага району Менскай вобласці. 13 лютага 1930 году асуджаны тройкай за сувязь з польскімі разведворганамі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны.
Гэта ўсё беларусы, польскія шпіёны, але відавочна, што і ўраджэнцы Беларусі, запісаныя палякамі, насамрэч былі пераважна людзі тутэйшыя, а іх нацыянальнасць, вельмі часта, дарэчы, падвойная, паляк-беларус, гэта плён палянізацыі. Дык няўжо палянізацыя ў нас была больш інтэнсіўнай за русіфікацыю? Зразумела, не. Але тое, што яна была больш эфектыўнай, гэта факт. Некалі Сяржук Сокалаў-Воюш напісаў такі дзіцячы вершык. «Блакіт нябёс і белы бусел, і кветкі ў полі як абрус. Мой край завецца Беларусяй, а сам я хлопчык-беларус». Вершык запомніўся з першага разу і стаў нашым беларускім адказам на запаміналку «Кім ты естэш, поляк мавы». Усе нацыі ў пару свайго станаўлення прыдумляюць такія вершыкі для сваіх малых, каб тыя зараз жа засвоілі, да якога народу яны належаць. З польскага «Кім ты естэш» пачыналі сваю школьную навуку многія тысячы беларусаў, што траплялі ў хвалю палянізацыйных працэсаў. Але вось пытанне, расейскага такога вершыка няма, больш за тое і быць не можа. Тут хаваецца галоўнае адрозненне палянізацыі ад русіфікацыі. Першая накідала беларусам прыкметы сваёй нацыі і ўцягвала іх у палякі. Другая ішла з наднацыянальнымі прыкметамі імперыі. Першая давала мову, культуру і пачуццё далучанасці да нацыі. Другая несла канцылярыт, ідэалогію і субардынацыю. Вось чаму беларусы вельмі часта рабіліся палякамі, а расейцы, наадварот, часцяком станавіліся ў нас беларусамі. Змена царызму на сталінізм у гэтых працэсах нічога сутнаснага не змяніла. Бальшавікі не хлусілі, калі абяцалі разбурыць стары свет да аснавання, а затым збудаваць новы. Так і зрабілі на тым самым аснаванні. Канцылярыт, ідэалогія і субардынацыя, тры чарапахі расейскага імперыялізму, не зрабілі з нас расейцаў менавіта таму, што не былі ды і не ёсць мовай, культурай і пачуццём нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, а толькі іх сурагатам. І як кожны сурагат, яны неслі ў сабе даведзены да абсурду падман і падмену паняткаў на кожным кроку. Свайго апафеозу гэты абсурд дасягнуў менавіта ў часы сталіншчыны. Першую падмену знешне і не разгледзіш. Здавалася б, якая розніца, вайсковы ці ваенны? Насамрэч, вайсковы гэта тое, што тычыцца войска, арміі, прафесіі, а ваенны тое, што тычыцца вайны і ўсяго народа. Мы живем у Беларусі, а наши вайскоўцы служаць у беларускай вайсковай акрузе. Але правільна яна называецца беларуская военная округа. И это значит, что она и есть Беларусь, и мы все живем на ее территории, независимо от того, ти есть на дворы война, ти ее нема, ти личим мы себе цивильными людьми, ти не. Скажем, коли в 1930 году на селянку с Подменской ратомки 50-годовую Марию Ивановну Юшкевич поступил донос у компетентные органы, дык компетентные органы одразу завели справу об антисоветской агитации. Причем назывались такие справы навод не криминальными, а военными. Хоть ніякай войной у 1930-м еще и не пахло. Судила Марию Ивановну тройка и дала ей 5 годов каторги на Соловках. А праз 3 гады военную справу Марии Ивановны переглядела коллегия ОГПУ и постановила дотерминово вызволить Кабетину. Але не просто вызволить, а позбавить притым на 3 гады права жыхарства у белорусской военной окрузе. Зауважаете подмену понятков? У белорусской войсковой окрузе селянка с ратомки николи не жила и жить не збиралася, але до дому ее не пустили у белорусскую военную округу. Нарешті, праз шмат гадоў, уже после смерти Сталина, справу Марии Ивановны разглядал военный трибунал. Это каб фактично анулявать за отсутностью складу злочинства и реабилитовать несчастную селянку. Але знову же, чому справу цивильной селянки разглядая войсковый трибунал? А тому, что отбылася подмена, и трибунал называется военный. Без войны працуют у нас военные трибуналы, военные прокуроры. По идее, яны войсковые и мают дочинение только до войсковцев, а поводле назвы – до всех нас. По наших улицах дагэтуль ходят военные. У наших кишенях лежат военные билеты. Наша армия занимается военным будаўніцтвам, а у школах да институтах проходят военную подрыхтовку и военную катедру. Про подмену войскового на военное кожный цивильный человек у Беларуси нібыта долучаны до войсковых обовязков и мусить нести отказность, продугледженную для корпорации, до якой ён не належить, у гэтым выпадку войска. Одна ключевая подмена понятка утягне за собой целый обвал інших, например, здрада родиме. Быццам зразумела, что тут до чего, а калі удуматься... Миколай Антонович Богданович из вёски Малина у Калагойского района у 1945-м, коли отримал 5 годов высылки, мел усяго 4 годы. Отримал более чем мел. На этап пошел как член семьи здрадника родимы. Со здрадниками родимы у нас увогуле курьезная ситуация. Коли, скажем, за здраду родиме судили заходних белорусов. Народились они под Польшей, у школу пошли под немецкой оккупацией, а тут приходит советская влада и судит за здраду родиме, натурально своей советской. А яны ни сном, ни духом, а не про дедушку Ленина, а не про стены древнего Кремля, а не про гражданином быть обязан. Гэтак батьку и 2 сынов Юркевича у звёзки Завуголля Крывицкого району Молодочанской области у 1946-м за здраду родиме судили на 8 годов поправчо працовных лягеров. Праз 2 гады гэты присуд перагледзели и адмянили. Але гэтыя сяляне ў сваім завуголлі бачылі савецкую ўладу хіба што год або паўтара перад самай вайной. Дапустым, яны гэтай уладзе нейкім чынам здрадзілі, але здрадзілі ўладзе, гэткай самай чужой для іх прышлай і рэпрэсіўнай, як нямецкая ці там даваенная польская. Падмена панятку ўлады паняткам радзімы яшчэ адна сталінская прыдумка, якая мусіла ўсіх людзей уцягнуць у карпаратыўнае поле гэтай канкрэтнай улады і зрабіць іх перад ёй вінаватымі. Вы слухаеце радыё «Свабода». У новой серии передач «Вострая брама» лёсы репрессованных белорусов с закрытых архивов КГБ. вайсковы ваенны. А чаму ўвогуле гэтымі архівамі, дзе амаль 100% ахвяраў цывільнае насельніцтва, якое напраўду нікому не зрабіла шкоды, чаму імі займаецца КГБ, структура нацыянальнай бяспекі? Яшчэ можна фармальна неяк прывязаць белымі ніткамі справы, дзе фігуруе шпіянаж. А што да антысавецкай агітацыі, якое дачыненне маюць гэтыя тысячы і тысячы справаў да сённяшняй РБ і яе бяспекі? Падмена паняткаў на тое і робіцца, каб губляўся ўсялякі сэнс. Вось яшчэ адна надзвычай пашыраная ў картатэцы фраза «памёр у ППЛ». На канцелярыце катаргу называлі папраўча-працоўным лягерам. Асуджаныя, галоўным чынам працоўныя людзі, нібыта працаю мусілі выпраўляць сваё непрыманне калектывізацыі савецкага беззаконня. Яны і самі разумелі, што нікога яны не паправяць, але гучала нібыта больш гуманна, дакладней, больш бессэнсоўна. Аднак вернемся да тысячы разоў паўторанай у архіве КГБ фразы «памёр у ППЛ». Тут у канцелярыце мы сутыкаемся ўжо не з падменаю словаў, а з падманам справай. ППЛ, па сутнасці, хіба гэта не тое самае, што ВМП, вышэйшая мера пакарання. Калі вам тройка дае не расстрэл, а катаргу ў Сібіры з тым самым, толькі расцягнутым у часе вынікам. Самы гібельны год для асуджаных на катаргу беларусаў у савецкай пенітэнцыярнай сістэме 1942. Ясна, што ў лагерах было поўна садыстаў і што людзі не адыходзілі з жыцця на развітальнай пасцелі. Паміралі галоўным чынам ад пабояў і катаванняў. Часам і ў справы гэта трапляла словам ад крывазліцця. 1942 год. Гэта не пачатак вайны, але і пералом у вайне яшчэ не настаў. Ніхто не ведае, у які бок хіснецца ківач гісторыі. Уся краіна саветаў у адзіным напружанні робіць неверагодныя высілкі, каб пераламіць пераможны наступ войскаў гітлераўскага райху. Гэтай мэце аддаецца ўсё, і жыццё салдата на перадавой, і талент генерала, і ўся энергія завода ў тыла. А тым часам, што адбываецца з мільёнамі зняволеных гулагу? Дакладней, што адбываецца ў мазгах вертухаяў, якія не ўключаныя ў працэс ваеннага супрацьстаяння? Яны па-вертухайску прыкідваюць, а што калі? А што калі пералому не наступіць? На далейшыя развагі не стае розуму і адукацыі. Тут самае галоўнае падымаецца аднекуль з-пад страўніка тая глыбока схаваная ў чалавечай душы муць, уседазволенасць і асалода забойства іншага чалавека і беспакаранасць. Кантроль зверху фактычна адсутнічае, бо перакінуты на фронт, і гулаг ператвараецца ў сапраўднае пекла. Вось адкуль гэты 1942 год, калі лёсы нашых рэпрэсаваных суайчыннікаў найчасцей сканчаліся радком «памёр» у ППЛ. Нехта скажа, што людзі часам і самі паміраюць. Старасць, хваробы. Сярэдні ўзрост памерлых у ППЛ мужчын 40-50 гадоў. Для жанчын гэты тэрмін наступаў на 10 гадоў раней. Але пра жанчын я скажу потым.
Баярын Алімпія Архіпавіч, 1865 году нараджэння, беларус, селянін з вёскі Баркі, Халопінецкага раёну. 20 кастрычніка 1937 году асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў у цемлах НКВД. 13 траўня 1942 году памёр у папраўча-працоўным лагеры.
Гэты Алімпій Баярын ужо на момант прысуду меў 72 гады, а яму ўляпілі 10 гадоў катаргі. Цемнікаўскі лягер знаходзіцца ў Мардовіі і займаліся там лесапавалам. Дзіва, што наш дзед дацягнуў яшчэ да 77. Калі яго туды адпраўлялі, напэўна ж і ён самы ў оперы разумелі, што гэта фактычнае ВМП, але працягнулі пакуты. дядоўшка, да, толькі тут у нас няма такіх яскравых падставаў назваць іх смерць заўчаснай, як у выпадках з маладымі.
Юшкевич Ігнат Павлович, 1916 году нараджэння, слесар-токар кавальскай арцелі ў горадзе Беразіно. У 1937 годзе асуджаны за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў у Магадан. 26 лютага 1942 году памёр у папраўча-працоўным лагеры.
Гэты маладзён з кавальскай арцелі, напэўна ж, не скардзіўся на здароўе, але вось памёр, маючы ўсяго 26 гадоў. І такія выпадкі зусім не рэдкасць. Станіслава Буйку, селяніна з Плешчаніцкага раёну, асудзілі за сувязь з польскім агентам, калі яму было ўсяго 19. А праз год на катарзе ў Архангельскай вобласці хлопца не стала. Лявонцію Буланчыкаву, ветэрынарнаму лекару з Сіроцінскага раёну Віцебскай вобласці, якога судзілі за антысавецкую агітацыю, не ўдалося нават да катаргі даехаць. Памёр пад вартай. Цяпер пра жанчын. З імі зусім бяда. Іх, праўда, і рэпрэсавалі крыху меней, чым мужчын, але і прынцып натуральнай смерці ад старасці тут статыстычна не праглядаецца. Нават наадварот. Маладзейшыя паміралі ў ППЛ першымі.
Шыдлоўская Ганна Пятроўна з вёскі Слабада Узненскага раёну, беларуска, 12 гадоў. У 1935 годзе як член кулацкай сям'і выслана ў горад Котлас Архангельскай вобласці. Праз год у 36-м памерла ад голаду. Яічка Яніна Язэпаўна, 20 гадоў, беларуска, памочнік фармацэўта аптэкі пры цэнтральнай паліклініцы горада Менска. У 44-м годзе за здраду радзіме асуджаная на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў сеф Урал-Лах Свердловская вобласць. 3 лістапада 47-го году памерла ў папраўча-працоўным лагеры. Змачынская Вера Владзіміраўна, 19 гадоў, навучэнка курсаў бухгалтара ў горад Менск. У 45-м асуджаная як член Саюзу беларускай моладзі на 5 гадоў папраўча-працоўных лагераў. 12 траўня 1950 году памерла ў папраўча-працоўным лагеры. Кунцэвіч Валянціна Іпалітаўна, 20 гадоў, беларуска, сялянка з вёскі Новы Пагост Мёрзкага раёну Віцебскай вобласці. 18 чэрвеня 41-го году асуджаная за контррэвалюцыйную дзейнасць на 8 гадоў папраўча-працоўных лагераў. Памерла ў папраўча-працоўным лагеры. Малецкая Алена Івановна, 16 гадоў, беларуска, сялянка ў вёсцы Альхоўка Ветрынскага раёну Полацкай акругі. У 1930-м асуджаная за антысавецкую агітацыю на 3 гады высылкі ў Томскую акругу. 3 траўня 30-го году памерла ў ссылцы.
Сталінскі канцылярыт, як мова элачкі людаедкі, складаецца з дзясятка фармулёвак, дзясятка назваў падраздзяленняў ГУЛАГу і дзясятка абрэвіятур ВМП, ППЛ, ОГПУ, НКВД, УКГБ. На гіганцкім канвееры абсурду гэтага дастаткова, каб апісаць жыццё і смерць соцень тысяч людзей. Калі б яшчэ і самі людзі называліся нумарамі ці абрэвіатурамі, архівы КГБ дасягнулі б поўнае дасканаласці, поўнай абстракцыі, перасталі б увогуле што-небудзь значыць. Напэўна, самі выканаўцы злачынстваў і імкнуліся да такога абстрагавання, за якім сутнасць злачынства прападае. Яно б так і было, і толькі жывыя імёны і прозвішчы людзей разбураюць гэтую смяротную пустату і абстракцыю. Яны ўсе непадобныя і адзінкавыя, яны адзіны прыстанак гуманізму ў гэтай касмічнай КГБшнай бясконцасці. І толькі ў іх утрымліваецца праўда таго, што насамрэч адбылося з народам і з краінай. Яны нават праз гэтыя самыя імёны імёны і назвы шлюць нам паслання са сваёй невараці. Як, да прыкладу, асуджаны на ссылку за антысавецкую агітацыю старэнькі селянін Кірыла Трахімавіч Баравік з вёскі Вечнасць Круглянскага раёну. Так і пайшоў з адной вечнасці ў іншую вечнасць. Падступныя сталінскія падмены нікуды не зніклі з нашага сённяшняга жыцця. Па-ранейшаму ўсё вайсковае называецца ў нас ваенным, канцелярыт служыць другой, а насамрэч першай дзяржаўнай мовай, і вялікі суседні народ так і не склаў свайго вершаванага адказу на пытанне «Кім ты естыш?». Уся дзяржаўная ідэалогія па-ранейшаму слова «радзіма» трактуе як Савецкі Саюз, зніклую Атлантыду бальшавіцкай імперыі, ад якой зноў засталося адно толькі аснаванне той самай расейскай імперыі. І таму здрада радзіме ў нас па-ранейшаму ёсць асабістаю здрадаю ўладзе, рэжыму і яго кіраўніку. Брыдкаслоўе, за якое судзяць на суткі іншадумцаў, нічым не адрозніваецца ад антысавецкай агітацыі, а хуліганства, за якое садзяць у турмы на гады ад шпіянажу на карысць Польшчы. Даказваць віну няма ніякай патрэбы, бо судзяць не суды, а тыя самыя па сутнасці двойкі, тройкі і асобыя нарады, дзе сведкамі выступаюць тыя самыя оперупаўнаважаныя НКВД. І людзі нашы ў масе сваёй ставяцца да ўсяго гэтак сама спакойна, як тады, калі здавалася, што абы мяне гэта ўсё не закранула, а закране, дык абы далі гады 3 і лепш высылкі, чым 10. А калі 10, дык лепш бы ў коме, чым на Калыму. А не, дык няхай бы і на Калыму, абы не ВМП. Так і жывем, і ніяк не дачакаемся абуджэння нацыянальнай памяці і нацыянальнай волі. Так і будзем жыць, пакуль будзем звычайным тлумам, насельніцтвам, запаўняльнікамі прасторы, пакуль не станем народам і нацыяй.
Гэта была аўтарская праграма Сергея Дубаўца «Вострая брама».
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.